особенности, и что?
Вот просто об этих самых дневниках Берии я разговаривал как раз вот здесь же напротив. Сидел Александр Дюков, достаточно известный историк, публицист, который сказал, что...
Ну, один из наших авторов.
Да, который сказал, что это однозначно фальшивка, ведь не было никаких абсолютно упоминаний о том, что Берия вел дневник, ни в одном архиве никогда не было это найдено.
Ну, это, честно...
Это же тоже, в общем, достаточно знаковое заявление, которое, ну, его надо учитывать.
Нет, опять Кремлев как бы заявляет, что совершенно очевидно, что этого не было, потому что почистили. На самом деле, понимаете, по этому вопросу вот проще, я же не историк. Да, если вы хотите подробно узнать точку зрения Кремлева, позвоните, пригласите его в эфир, но он вам все расскажет. Да, он человек увлекающий, он блестящий знаток этой, великолепный знаток этой эпохи, Берии и прочее. Но давайте обращаться к первоисточнику, да, человеку, который это дело прокомментировал, который работает с этой темой. Вот. Уж я высказываю свою точку зрения. Мне они кажутся, в общем, достаточно убедительными. Да? Так это или не так, не знаю. Если у вас сомнения, позовите Кремлёва, сведите его один на один с Дюковым. Будет интересно.
Ой, я боюсь, знаете, что это уже будет даже не бокс, это будет рестлинг.
Да нет, на самом деле оба абсолютно приличные люди. Вот потом Кремлёва, на самом деле, часто приглашают, там он НТВ был в программе Берия, да. На мой взгляд, как бы работу вот комментаторскую он проделал блестящую.
Ну, вы, я надеюсь, читали рукопись.
Нет, естественно, я читал исходники, читал то, что присылал, то, что делал Кремлёв, присылал, естественно.
Я почему спрашиваю, потому что у меня вот есть ваше интервью, я даже процитирую, что если редактор честный человек, то он просто просматривает эти книги. Если не очень честный, то даже заглядывает в них.
Да, конечно, ну, естественно. Потому что, конечно, у нас ведущий редактор делает порядка, в месяц ведет порядка 10 книг. Естественно, у меня как у главного редактора, так им там, их там 35-40 в месяц. Да? Вы понимаете, что прочитать их все невозможно. Честный редактор действительно просматривает книгу, вот, чтобы сложить они мне. Нет, ну, естественно, те, которые читаем, есть книги, которые просто увлекают, да, начинаешь ее читать. Там, я помню, последний это там
роман. Ничто человеческое ничего.
Да, последний там это роман Громова, да, этот фантастика. Замечательная книга, как бы начал читать, вечером читал просто для удовольствия, полночи не мог оторваться.
Ну, Александр, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня был главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошлев. Беседовали мы о военно-исторической литературе. Ярмен Гаспарян с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тени.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны. России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Мусульмане и христиане продолжают устраивать драки в Каире. На этот раз местом столкновений стала набережная Нила в районе здания египетского МИДа государственного телевидения. Еще в субботу вечером группа неизвестных напала на христиан, которые проводили мирную демонстрацию. Кроме этого, неизвестные обстреляли демонстрантов с моста 6 октября, который проходит недалеко от телецентра. Ранения получили несколько человек. После этого в районе столкновения было поджжено несколько машин. Некоторые из них выгорели полностью. К этому моменту полиция и армия восстановили контроль над ситуацией. Вице-премьер России Сергей Иванов прибыл на остров Итуруп. В поездке по Дальнему Востоку его сопровождают министры транспорта, экономического развития, природных ресурсов и регионального развития. В центре внимания делегации реализация программы по развитию Курильских островов. В рамках рабочего визита Иванов проведет на острове совещание, посетит ряд строящихся объектов. Япония, претендующая на эти территории, выразила недовольство по поводу поездки вице-премьера. Курилы отошли России по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними закреплен в международных документах. Дуэт Элла и Ники из Азербайджана с композицией «Running Scared» победил на конкурсе Евровидения 2011. В ходе общеевропейского голосования они набрали 221 балл. Второе место у Италии, третье у Швеции. Россию. Алексей Воробьев, который не попал в первую десятку, став 16-м с композицией «Get You», он набрал 77 баллов, причем ни одна страна не поставила Воробьеву наивысшую оценку — 12 баллов. 19-летняя немка Лена Майер Ландрут, которая победила на Евровидении 2010, на этот раз не попала даже в первую пятерку. Глава МВФ Доминик Строскан арестован в Нью-Йорке. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», его задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди всего за несколько минут до вылета в Париж. Строскана, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Как пишет издание, его взяли прямо на борту самолета авиакомпании Air France. Израильская полиция приведена в состояние повышенной готовности, а армия блокировала западный берег реки Иордан. Это связано с отмечаемым в воскресенье днем катастрофы палестинского народа и беспорядками в арабских районах Иерусалима. Волнения в городе вспыхнули накануне вечером после того, как стало известно о смерти палестинского подростка, пострадавшего в стычке в восточной части Иерусалима. Палестинцы возлагают ответственность за это на израильские правоохранительные органы. Те, в свою очередь, расследуют происшествие и пока не могут сказать, кто застрелил мальчика. День катастрофы палестинского народа отмечается ежегодно с начала израильской оккупации. Свыше 60 стран принимают участие в традиционном фестивале дружественных культур, открывшемся в пятницу в столице Мексики. Ассоциация российских соотечественников при поддержке посольства России подготовила там свою экспозицию. Павильон украшен в стиле хохломской росписи, в нем представлена выставка произведений российских художников, а также сувениры, украшения и книги. Кроме того, посетители могут попробовать разнообразные блюда русской кухни. Российские артисты, постоянно живущие в Мексике, выступят на фестивале с концертами. Праздник продлится до 29 мая. Московскому метро исполнилось 76 лет. В честь этой даты во всех кассах столичной подземки будут продаваться праздничные билеты. Всего два вида. На одном из них, рассчитанном на две поездки, представлена фотография митинга, посвященного пуску первой очереди московского метро в 1935 году. На втором, на одну поездку, изображен женский портрет работы Владимира Гау из собрания Вятского художественного музея имени Васнецовых. Этот вид билетов посвящен новой экспозиции поезда, картинной галерее «Акварель». В течение всего дня в метро будут звучать поздравления и песни. Например, «Я иду шагаю по Москве» и «42 минуты под землей». Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. О развитии событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Санкт-Петербурге плюс 12 дожди, в Москве до плюс 15 тоже дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На стартовом матче 9-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге нальчинский «Спартак» сыграл на своем поле в ничью с Нижегородской «Волгой» 1-1. Хозяева открыли счет на 59-й минуте. Отличился Богдан Милич, однако гости сумели сравнять счет в концовке поединка. Голом отметился Мате Вацадзе. Причем оба автора забитых голов появились на поле по ходу встречи. Нальчинский «Спартак» продолжает обитать на дне турнирной таблицы, в то время как «Волга» замыкает первую восьмерку. А Краснодар и Томская «Тон» также разошлись миром. Ничья 2-2. Не был выявлен победителем в матче лидеров Анжи Кубань. Нулевая ничья. Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников и нападающий красно-синих Сейду Думби могут пропустить воскресный матч 9-го тура против Ростова. Как сообщает Боб Сокер, у футболистов выявлены повреждения голеностопного сустава. Окончательное решение об участии Щенникова и Думби в игре с Ростовом тренерский штаб армейцев примет в преддверии игры. Уполномоченный Спартаком для ведения переговоров с Рубином о продаже в казанский клуб спартаковских бразильцев Велитона и Ипсона агент Жорж Машадо накануне поздно вечером прибыл в Казань, где уже в субботу провел первый раунд переговоров о возможном переходе футболистов. Напомню, что за Велитина «Спартак» рассчитывает выручить 14-15 миллионов евро, а возможная стоимость трансфера Ипсена 4-5 миллиона евро. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгавтиком.
Дорогие друзья, приветствую вас. Всем во всех часовых поясах доброе время суток. И предупреждаю сразу, у нас сегодня не просто программа, а самый настоящий праздник большой настоящей музыки. В гостях у нас знаменитый композитор, живой классик не только 20-го, но и 21-го века. Сейчас он будет с этим спорить, разумеется. Андрей Яковлевич Эшпай. Здравствуйте, маэстро.
Здравствуйте. Только вы начали с преувеличений.
Я всегда с него начинаю, потому что я просто, к сожалению, по-другому вас представить нашим слушателям не могу. Хотя я знаю, что, наверное, это даже и не столь необходимо, потому что они и так прекрасно знают и имя, и музыку, которая за этим именем стоит, и как она звучит.
Вы продолжаете вводить слушателей в заблуждение.
А вот чтобы не вводить их в заблуждение, чтобы представить им то, что станет в дальнейшем одним из направлений нашей беседы с Андреем Яковлевичем. Беседовать мы будем не только и не столько об уже написанной музыке, сколько о будущем, ближайшем и, возможно, даже и отдаленном будущем, поскольку так или иначе дело касается и сочинений, находящихся в работе у Андрея Эшпая. Для того, чтобы все это стало понятно, сейчас прозвучит первая часть симфонии номер 2. Записанный в свое время Государственным академическим симфоническим оркестром Союза СССР. И эта запись является частью большого многодискового проекта антологии практически всех крупных сочинений Андрея Эшпая, выходящего в Соединенных Штатах. И понятно, что среди прочих очень важных, очень хорошо известных в мире работ американцы особенно отметили эту музыку.
Оно точно прилетит. Оно называется «Хвала свету».
Вот так. «Хвала свету». Thank you. Вот это сила! Это первая часть симфонии номер 2 Андрея Ишпая «Хвала свету» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Союза СССР под управлением Евгения Светланова.
Под управлением Константина Иванова.
А, под управлением Константина Иванова еще. И это серьезная история, которая уже стала классикой 20 века. Это тот случай, когда действительно огромная, большая концепция, так написано, что нельзя удалить ни одной ноты, несмотря на то, что вот эти 10 минут сейчас наверняка заняли довольно много слушательского внимания, нельзя было ни прерваться, ни, как говорится, дыхание нигде было невозможно перевести. Вот так это и делается, хотя, по-моему, сейчас так уже никто не пишет. Кроме, может быть, самого Андрея Ишпая, естественно, продолжающего работать, и в том числе и в этом направлении.
Да, я продолжаю работать.
И именно поэтому, друзья, мы имеем кое-что сообщить вам о событиях, связанных с новыми сочинениями Андрея Яковлевича. И, возможно, как-то это скорректирует ваши же собственные планы в отношении того, как их послушать. Как, например, оказаться участником их первых исполнений, живым свидетелем, я имею в виду. Речь идет о втором концерте для флейты с оркестром.
И о рефрене.
Да, вот рефрен – это вообще особенная история, так называется, но в названии всегда что-то спрятано у вас, маэстро. И мы это знаем, поэтому нужна расшифровка.
Нет, но второй концерт для флейты, ну, Маша замечательная, Маша Федотова замечательная флейтистка.
Первая флейта Большого симфонического оркестра,
да,
имени Чайковского.
Да, и как-то она захотела, чтобы что-то для нее было написано. Это дело. Он называется «Концерт реминисценция», потому что, кстати, этим многие композиторы кое-что брали из каких-то прежних своих сочинений, как по определению профессора Скарвана, общие формы движения. И они какие-то есть, но именно только это. А это написано специально для Маши, и это должно исполняться вместе с рефреном. Это на московской осени, в ноябре, регулярном празднике, который проводит Московский союз, которым руководит Олег Галахов. А действительно, почему рефрен? У меня есть, я написал музыку больше, чем к 60 фильмам, есть фильм «Майор Вихрь». И там есть тема пам-па-бам-пам-па-та-да-да,
тан-та-ра-та-та-ра-та-ри-ри-ри-ри-ри.
Четырехкратная, четырех раз повторяющая секвенция, всего лишь. Но она какая-то такая, которая сразу, ну, западает на слух, если можно так выразиться.
Запоминается, и потом уже не спутаешь, это точно. Майор Вихрь, он такой нарицательный.
И мне Роман Леденев, профессор консерватории, замечательный музыкант, и многие говорят, Щедрин, слушай, сделай что-нибудь из этого. В конце концов, я сделал что-то из этого. И, вы знаете, она самодостаточна. Ее развивать было необыкновенно трудно. Работал, работал, но закончил все-таки, пришел, небеса помогли, пришел к заключительному. Я сейчас еще уже жду хоралов медных. И кажется, вот я нашел правильный конец для этой мысли.
Ну, вообще-то, в кино все мысли, как правило, недосказаны, имея в виду музыкальные, впрочем, и не только музыкальные, потому что там монтаж и по-другому время устроено.
И кроме,
да?
Песен, да, кроме песен.
Кроме песен, если удается песню услышать целиком. Ну, нам сегодня в ходе нашей программы одну точно удастся, об этом я наших слушателей предупреждаю. Мы здесь говорили перед выходом в эфир с Андреем Яковлевичем, как-то получилось частично по-немецки, частично по-русски. Мы не слушаем сегодня такую легкую развлекательную музыку в чистом виде.
Zum meinem Erstaunen, ich habe nicht
к моему удивлению. Нет, я совсем не так хорошо говорю по-немецки, как хотелось бы. Но Андрей Яковлевич все-таки профессионал в этом смысле, поскольку закончил курсы военных переводчиков во время войны Великой Отечественной. Да, и все-таки лейтенант разведки.
Да?
Совершенно верно. Но что касается музыки скорее легкой, чем тяжелой, скорее все-таки, может быть, являющейся каким-то разумным и достойным компромиссом между чистым развлечением и чистым искусством, да, вот здесь возможны варианты. А что касается симфонического сочинения «Рефрен», то это как раз та самая увековеченная тема из «Майора Вихря». Этой темой, насколько я знаю, оркестры, особенно кинематографические, работающие в студиях звукозаписи для кино, до сих пор встречают Андрея Шпая, когда он там появляется в этих студиях.
Да, знаете, это,
мы понимаем, почему.
Насчет легкой музыки или какой. Хорошая музыка всегда серьезна. Возьмите «Take the Train», «Па-пи-пом-пам-пи-бо». Это Билли Страйхорн и Эллингтон. Она содержит в себе то, что потом очень хорошо перенял «Рапсоди ин Блю», Гершвин и так далее, и так далее.
А вот что касается музыки, которая несерьезна, то ей еще надо очень над собой поработать, чтобы стать хорошей. Да? Независимо от того, в каком она стиле и направлении сделана. Или еще, может быть, будет сделано, если настоящий профессионал за нее возьмется, да? Потому что тут же даже...
Не упоминай имя Господа, сует на промысел Божий. Никогда не знаешь. Даже не знаешь. Вот удивляет, даже это выглядит нелепо. Когда я сейчас сяду, напишу сонату. Знаете, ведь композитор должен, имеет право начинать работать, когда есть для этого важная побудительная причина, мотив. Это может быть интонация из трех нот. Но если она пришла, она где-то вне нас. И с нами. Но если она пришла, то умей с ней справиться.
Умей с ней справиться. И вот этот девиз, который реализован еще в одном из известных, уже практически хрестоматийных сочинений Андрея Шпая, это вещь 2000 года для струнного оркестра, называется «Ламенто и токката». Сейчас ее играет оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Тимура Мынбаева. И надо сказать, что среди многих других исполнений, которые были у этой вещи, вот именно этому автор, как мы знаем и, наверное, подтвердим нашим слушателям, отдает предпочтение.
Тимур Мынбаев удивительно талантливый человек и композитор. И это исполнение наилучшее.
Слушаем.
«Московские звезды» с Артемом Варгавтиком. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru. Ваш личный адресат.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Глава МВФ Доминик Строскан арестован в Нью-Йорке. Он был задержан в аэропорту всего за несколько минут до вылета в Париж. Строскана, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Дуэт Элла и Ники из Азербайджана победил на конкурсе Евровидение 2011. В ходе общеевропейского голосования они набрали 221 балл. Второе место у Италии, третье у Швеции. Алексей Воробьев, представлявший Россию, не попал в первую десятку, став 16-м. Он набрал 77 баллов, причем ни одна страна не поставила Воробьеву наивысшую оценку. 19-летняя немка Лена Майер-Ландрот, которая победила на Евровидении 2010, на этот раз не попала даже в первую пятерку. Мусульмане и христиане продолжают устраивать драки в Каире. На этот раз местом столкновения стала набережная Нила в районе зданий египетского МИДа и государственного телевидения. Еще в субботу вечером группа неизвестных напала на христиан, которые проводили мирную демонстрацию. Кроме этого, неизвестные обстреляли демонстрантов с моста 6 октября, который проходит недалеко от телецентра. Ранения получили несколько человек. После этого в районе столкновения было подожжено несколько машин. Некоторые из них выгорели полностью. Вице-премьер России Сергей Иванов прибыл на остров Итуруп. В поездке по Дальнему Востоку его сопровождают министры транспорта, экономического развития, природных ресурсов и регионального развития. В центре внимания делегации реализация программы по развитию Курильских островов. В рамках рабочего визита Иванов проведет на острове совещание и посетит ряд строящихся объектов. Япония, которая претендует на эти территории, уже выразила недовольство по поводу поездки вице-премьера. Напомню, Курилы отошли России по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними закреплен в международных документах. Израильская полиция приведена в состояние повышенной готовности, а армия блокировала западный берег реки Иордан. Это связано с отмечаемым в воскресенье днем катастрофы палестинского народа и беспорядками в арабских районах Иерусалима. Волнения в городе вспыхнули накануне после того, как стало известно о смерти палестинского подростка.
Голос России. ruvr.ru.
Московские звезды с Артемом Варгавтиком.
Сосны на ветру, я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Кое-что я в этой жизни понял, значит, я живым недаром был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей. Зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней. Сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что в жизни столько жизней. Сколько раз любили в жизни мы. Счастье словно взгляд из самолета. Горе видит землю без прикрас. Счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Понял я, что тайно был причастен стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье хочет он. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он.
Голос Людмилы Гурченко, слова Евгения Евтушенко, песня Андрея Эшпая. Я напомню, с Андреем Яковлевичем мы, собственно, как до антракта встретились, так и не расстаемся. Продолжаем наш разговор. И я подчеркиваю, что среди очень многих песен, ставших всенародно известными и всенародно известными остающихся, ну, понятно, там «Сережка с малой Бронной», «Что знает о любви, любовь» и многое другое, вот именно эту Андрей Яковлевич Эшпай всегда рассматривает и так показывает. Вы бы сейчас видели, с какими потрясающе красноречивыми жестами, без единого звука, естественно, сам маэстро эту песню слушал. Я так догадываюсь, не первый раз в жизни, учитывая, что и текст, конечно же, весь наизусть. Это чудес... программное заявление, чудесные... это декларация на уровне смысла жизни.
Чудесные слова Евгения Евтушенко. Очень точно, он очень талантлив, но эта песня мне очень близка. Действительно, зашумит ли, я замру, прислушаюсь и вспомню, что я когда-нибудь... То есть тут каждое четверостишье очень многосодержательно, и, кажется, музыка подходит.
Ну, насколько мне известно, не может не подходить, потому что он в традициях уже каких-то совершенно исчезающих, а может и исчезнувших, сочинял эти слова на уже написанную музыку.
Да, как и «А снег идет». Это говорит о его качестве.
Это тоже так делалось?
Так же делалось. Вообще писать мне на готовый текст очень трудно. Это уже клетка, в которой становишься стандартным.
Слова клетка, а музыка не клетка для поэта?
Именно клетка. Но вот он на нее согласился. А я так, знаете, как у Мэтта Квайнберг, тот вот пицца проклятая. Мне когда дают этот сетку, камеру, квадрат, стандарт текста, слов, то он командует надо мной. И мне очень трудно, кроме, может быть, «Мы с тобой два берега» не произвести. И «Сережка с малой Бронной» написаны слова Жени Винокурова. Вот так. А так все остальное. Иначе я парализованно не могу двинуться. Никуда мешает клетка.
Но, с другой стороны, строго говоря, вас ведь каждую из этих песен, может быть, только кроме «Сережки с малой Бронной», особо ничто и не обязывало сочинять. Это ведь не та ситуация, когда вот клетка, и она под замком, не выйдешь, пока не напишешь. Это стечение обстоятельств в каждом
Конечно,
случае.
Конечно, стечение обстоятельств. Я живу в полуподвале, я фронтовик. Любимый фильм был «Два бойца», где Бернес спел «Темная ночь», лучшая фронтовая песня. Ко мне ходили через окно. Он пришел через окно, мы потом подружились. Марк Бернес пришел...
К вам через окно?
Да, ко мне через окно ходили. И он, значит, ставит... Андрюша, вот слова очень хорошие. Женя Винокуров написал. А я не знал Женю Микуру, он не знал меня. Ты напишешь музыку, у тебя получится. И исчез. Ну, я и написал.
Просто так.
Ну, а что просто так?
Действительно, да. Зачем эти сложности?
Потому что слова замечательные. Женя Винокурова, который за... Но он шел по его направлению. Поляк завис, и сон лежал в земле сырой. Земля сырая. Я шел с Вислы до Берлина. Я во взводе разведки. Я командир разведки был. И командир штурмового отряда. Но я прошел все это расстояние. Так что и он прошел. И светлампы воспаленные, пылает над Москвой. Одни в пустой квартире, их материн спят. Все, что бы у меня было в жизни, было в этой песне. Я его не знал. Вот тут, вот так получается. Это вам говорю, вот так, как иногда возникает сочинение.
Ну, опять же, вы сами сказали, если приходит, пусть даже это очень простая интонация из трех нот, умей с ней справиться.
Да.
Приходит очень много кому в голову множество интересных мыслей. Но они не все становятся сочинениями, тем более переживают свое время и действительно отзываются в головах и в душах, и в сердцах у миллионов людей. Вот я хотел бы кое-что о профессионализме и о таком, может быть, скучном понятии, как техника. Да? Поскольку во всех справочниках, при всех объяснениях, связанных с крупными, скажем, инструментальными сочинениями Андрея Яковлевича Эшпея, всегда говорится именно о его высочайшей композиторской технике. Как о свободе владения фантастическим набором средств, да, которые, пожалуй, в таком наборе больше не встречаются ни у кого. Вот что сегодня для вас композиторский профессионализм и его, ну так мягко говоря, недостаток или отсутствие?
Вы знаете,
как эта разница воспринимается на слух?
Вы знаете, для того, чтобы суметь выразить себя, нужно хорошо знать всех других. Плохо выраженная идея работает против самой этой идеи. Поэтому это очевидно. И вы должны быть во всеоружии техническом. Знаете, все средства хороши. Я использую дотокафоны, технику сериальную, и иногда даже не замечает ее.
Серия — это 12 неповторяющихся полутонов.
Это дотокафония. Серия — это может 5, 7, 6 и так далее.
А, вы используете разные. Не обязательно строгие.
И сонаристику. Да, да, не обязательно. Во второй сонате у меня начало полная серия 4 раза проходит в разных видах. И ничего, но, в общем, вы понимаете, Анатоль Франц, за неимением собственных мыслей на этот счет, Анатоль Франц очень хорошо сказал, искусству угрожают два чудовища. Мастер, который не является художником, и художник, который не является мастером. Вы знаете, нет ничего более неприглядного, чем до совершенства доведенная посредственность. Таких много.
Само собой. Но если мы все-таки говорим о сочинениях, которые или завершены в ближайшее, вот в недавнее время, я напомню, что в 2010 году, скажем, впервые исполнялось новое крупное симфоническое сочинение Андрея Эшпая, оркестровый прелюд памяти Евгения Кирилловича Голубева, одного из его учителей. И я живой свидетель тому, как это происходило. Оркестр «Новая Россия» под управлением Мариса Яклашкина. Это играл в знаменитой пятой студии на радио, на улице Качалова, которая сейчас Малая Никитская. Сейчас еще вот эти два, о которых мы говорили до антракта, оркестровая вещь под названием «Рефрен» и второй флейтовый концерт, концерт «Реминисценция» для Марии Федотовой написанных. Вот как вы сейчас с такими представлениями о совершенстве, о красоте, о своих авторских возможностях, как вы работаете? Вот если можно, не все ведь представляют, что значит «умей справиться», когда речь идет о реальной композиторской работе. Может быть, даже это и рутина, но она же необходима, чтобы мы услышали музыку.
Так вы все сами сказали. Что
нет,
значит,
я не все сказал, я только спросил.
Вы знаете...
Потому что я, к стыду своему, не знаю, я не наблюдал никогда, как вы пишете. Я думаю, что ни один посторонний человек этого и не должен наблюдать.
Никаких аналогий я не хочу вам сейчас сказать, но Петр Ильич Чайковский везде находил швы. И в Пятой симфонии, кстати говоря... И
своей. Своей.
Да, я говорю о Петре Ильиче Чайковском. Их
я
нет.
Я его самокритик.
Но я думаю... беспокойство и не то что тревога, но композитор выполняет, Боротынский говорил об этом, талант – это поручение, которое ты, несмотря ни на какие препятствия, должен выполнить. Но это надо сделать так, чтобы действительно это было цельное сочинение. Вот это большая забота, а уже работа тематизма, оркестра, полифония – это уже технические вопросы. Так что я хочу, чтобы сочинение, как вам сказать, плоха та музыка, которую нужно объяснять. У меня сейчас исполнялось в Германии концерт для оркестра. С изолирующей труба, вибрафон, контрабас и фортепиано.
Да. И, это классика тоже 20 века, да?
Мне это неловко говорить. Исполнялись американцы Бернстайн, Хинастера.
Гершвин. В той же программе. Да. И в ней как раз
и там
стоял
сказали,
концерт для оркестра Эшпая.
Да, но там я удивился. Там газета «На будущее». И у меня восторженный габаист, который играл габойный, который говорит: «О, ты знаешь, что написали? Что, ну, мне это неловко сказать, но это факт. У меня цельное произведение. У них были, у моих коллег, так сказать, ушедших, кстати, я Бернстайна знал лично, у них были номера из West Side Story, и это не было цельное. А у меня цельное. Играли феноменально. На следующий день, вот это, вы видите, какая нескромность. На следующий день он приносит мне газету, где написано заглавие, что, я не буду говорить по-немецки, а русский стиль шоу, что я русский украл шоу американцев.
Да,
но
да,
это
да.
Не,
проще
не
говоря,
плохо, но я хочу сказать,
русский как автор их сделал, американцев.
Нет, не сделал. Я, так сказать,
в смысле успеха, в смысле того, что шоу получилось.
Знаете,
у
почему?
Вас, а не у них.
Знаете,
не у
почему?
Американцев.
Потому что это были отрывки у них. Потому что Бернштайн, West Side Story, это феноменально.
Нет, но когда это великая куски, музыка, да, но это короткая нарезка эпизодов из спектакля.
Это
да.
Ответ на ваш вопрос. А концерт для оркестра я продумывал всю форму. И когда форма цельная, и в ней еще там, знаете, я не скромный человек, но там они написали еще, как будто бы темы пришли сами по себе. Это замечательно. Я просто большего счастья не испытывал, потому что именно тогда, я повторяю эту мысль, ты можешь начать работу, когда эти темы явились. Понимаете? И вот, ну, как это появляется? Это...
Ну, первое, описано очень много раз, вплоть до каких-то там романов и литературных мистификаций на эту тему. Первое, что происходит с человеком. Мне это состояние незнакомо, я не композитор, но про ваших коллег-творцов первое, что говорят, как только что-нибудь пришла, какая-нибудь идея, яркая и оригинальная, всегда боишься, как бы она не убежала вот раньше, чем ее успеешь зафиксировать.
Совершенно верно.
Бывает такое?
Но вообще, да? Гёте ведь сказал, замечательно сказал, что самое простое, великое и загадочное чудо, посланное нам Богом, музыка, а дальше...
Пожалуй, это самое простое.
Кстати, вот именно Аристотель вообще говорил, что музыка — это мост между Вселенной и человеком. Много что. А Гофман вообще сказал, люди делятся на музыкантов и всех остальных.
Да.
Но это я не то что расхвастался, я говорю, что я не ожидал. Но именно потому, о чем я отвечаю на ваш вопрос. Моя забота, чтобы это не было цепь эпизодов, а чтобы это было целое по форме. Это вот одна из труднейших не всегда выполнимых задач.
И при этом очень часто цельная по форме может состоять из каких-то резких внезапных перепадов звучности, мы это знаем, из резких контрастов, из музыки, которая как будто бы вот одна не успела оборваться, а тут же внезапно началась другая. Но действительно, как я понимаю, этот эффект, он заранее запланирован автором и, может быть, даже в хорошем смысле просчитан.
Однако цельная по форме может оказаться полной чепухой. Очень ценно.
По смыслу, да, но тем не менее. Да, это к вопросу о посредственности и таланте. О, у нас вот есть еще тоже тема, которая пришла сама по себе, и это просто факт, да, она фактически наимпровизирована Андреем Яковлевичем Эшпаем на фортепиано, и вместе с ним играет трубач Владимир Лазарев. Это называется просто мелодия, да, вот один из тех случаев, когда оно приходит и становится музыкой.
Thank you.
это мелодия. Она не должна никак особенно называться, но, возможно, она является или явится еще эскизом для какого-то более крупного сочинения или для какой-то особенной композиторской задачи, когда вот уже наступит время ее решать. Я просто сейчас уточнил, пока мы слушали эту необычайно трогательную, живую и, в общем, простую, естественную музыку, уточнил у Андрея Яковлевича, что происходит вот на этом тоже достаточно хорошо отработанном, излюбленном кинопоприще у маэстро. Происходит.
Ну, во-первых, с этой темой ничего, она самодостаточная, ее не надо развивать. Вот есть такие вещи, которые не нуждаются в никаком дополнении, а всякое, Пушкин цитирует Альфреда Мюссе, говорит, читайте Монтэня, там у нас трехтомник изданный. А он часто повторял Альфреда Мюссе, фраза должна быть короче заложенной в ней мысли.
Точно.
А переговорить здесь совершенно невозможно. Что касается музыки, Андрей, я не видел этого фильма.
Андрей,
я...
это Андрей Эшпай-младший.
Да,
Андрей,
да,
Андреевич.
Да, он режиссер.
Режиссер.
Талантливый человек. И вот я лежал...
Мягко говоря, тоже весьма известный режиссер. Да? Вот, я напомню, Иван Грозный.
У него хорошее «Дитя Арбата».
Тоже. Да, и множество других
событий
работ.
Надо. Но
да.
Он,
Иван Грозный — это одна из последних законченных картин. Естественно, там музыка Андрея Эшпая-старшего. Ну, имея такого соавтора, как можно обращаться к другим композиторам?
Но он мне дает очень трудные задачи. Например, вот он сказал, а я лежал в больнице на профилактике. Папа, вот мне нужно только 3 флейты и ударные.
Для Ивана Грозного?
Нет, для Элизиума. Для
это
фильма.
Следующая история.
Элизиума.
Друзья, запомните это название и ловите, когда фильм выйдет. Пока еще не вышел. Элизиум.
А может, и не выйдет.
Ну, куда же он денется? Тем более, там ваша музыка. Так, 3 флейты и ударные.
Да,
почему?
Вы такие хорошие вещи, слова говорите обо мне, а люди не очень любят, когда других...
Я понимаю,
не могу,
да,
закончить этой мысли вообще. Я хочу сказать, что...
Не надо эту мысль закончить.
У меня были какие-то клочки бумажки. Я лежал. 3 флейты. Я должен был выпутываться. И вы знаете, вот у Прокофьева, я никакой аналогии не хочу, он однажды гулял в лесу и написал какой-то, пришло в голову. Сел за инструмент, ему не понравилось. Когда разобрался, то выяснилось, что то, что из-под пальцев, привычка хуже, и то, что было. И мне также получилось, что у меня ничего, инструмента, ничего нет. И я, так сказать, на этих клочках нарисовал. И
то получил... есть, если человек привык сочинять за клавиатурой, то это привычнее и хуже, чем когда приходит
именно
само в неожиданный или неудобный момент.
Неудобно, да. И вот как-то это... Он как-то мне потом поставил. А что за музыка? Вот это вот получилось спонтанно и стихийно, собственно, как и должно получаться.
И эти 3 флейты там тоже есть. А еще что он говорит, когда просит музыку определенной длины, определенного содержания? Он же не показывает вам снятое кино, потому что музыка
нет,
заранее делается.
Ну, скажет полслова, 2 слова, ясно же.
Полслова?
Ну, 5 слов.
Ну, хорошо, а какие полслова, скажем, в состоянии вот вас зажечь, да, возбудить вдохновение или интерес, я не знаю, любопытство хотя бы обычное житейское?
Нет, вы знаете, мне вообще повезло с режиссерами. Я работал с Евгением Ташковым, у него адъютантово превосходительство, да, с Салтыковым. И они мне, конечно, лучше увидеть картину, а не сценарий. И сценарий тоже можно. А если картина, то я знаю, что надо делать. Не надо водить пальцем и стоять на сценарии. Я уже знаю. Иногда очень деликатно Салтыков на ртушку. А можно здесь так? Нельзя. А может, да надо. То есть это все, как вам сказать...
Ну, в общем, для постороннего человека эти разговоры совершенно нечленораздельное бурмотание, да, какое-то между 2 людьми. А да, здесь, а вот так, пожалуй, да?
Да, да, да.
Понятно.
Так же, как мы...
А получается музыка к адъютанту его превосходительства, да, или майору Вихрю.
Да, да. Это же было так с Сафроницким. Я ученик великого Сафроницкого.
По фортепиано.
И он говорит, как, слушай, а какой у меня, как, какая система какая-то. Я говорю, мы играем, я играл концерт Хачатуряна, мне нравился, он меня аккомпанировал в «Орели». Андрюша, а опёрто можно? Все? Какая система? И мне все ясно.
То есть 3,5 бормотания, из которых можно разобрать только слово «опёрто». Непонятно, что...
Опёртый звук.
Да-да-да. Это значит такой крепкий и уверенный. И все.
Мне он это не говорил, он говорил ученицам.
Понятно. Да, ученицы у него тоже бывали разные. Из них иногда получались хорошие учительницы, потом впоследствии по общему фортепиано. Вот я даже одной такой обязан тем, что меня научили на хорошую четверку когда-то играть. Да, разные бывают варианты. Это к вопросу о том, что такое профессионализм, а что такое талант. В представлениях, опять же, не вообще, а конкретно Андрея Яковлевича Ишпая. Человека очень строгого и в терминах, и в их объяснении, и в выборе средств, и в том, как этими средствами пользуются. Сейчас у нас вот-вот начнет звучать музыка. Давайте успеем о ней наших слушателей как следует проинформировать. Тем более, что она тоже отнюдь не случайно выбрана именно для завершения этой встречи с Андреем Ишпаем. Это сейчас будет звучать гитара Алексея Кузнецова.
Да, с оркестром. Я должен сказать, что это волшебный инструмент. Как вы знаете, старинный инструмент. Это же шестиструнная гитара. Но в ней есть какое-то... Я хотел бы, чтобы вы послушали ее сначала, а не чтобы мы на разговоре началась она.
Нет, мы ее послушаем, безусловно, сначала, но я думаю, нужно чуть-чуть пояснить, как это возникло, каким образом вы договаривались или не договаривались с этим музыкантом о чем-то, или все опять же вот на уровне такого...
Нет, возникла сначала...
Бессловесного контакта.
Мелодия,